В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухум и Есхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Последний бой грузинских юнкеров. День советской оккупации Грузии». «Союзы и писатели. Как принимали абхазские литераторы российских коллег». «Уходящая натура. Как выбывают фавориты из юго-осетинских политических гонок». Все это, а также итоги абхазской недели с Изидой Чани и взгляд Геонодия, рубрики «Обзор прессы» и «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Лауреат Нобелевской премии по физике, советский и российский ученый и депутат Жорес Алферов умер на 89-м году жизни. Об этом агентство РИА Новости сообщила его жена Тамара, а телеканал 360 – его помощница Наталья Ланцова. Алферов родился в 1930 году в Витебске, жил и учился в Минске, переехал в Ленинград, где без экзамена был принят в Ленинградский электротехнический институт, после окончания которого с 1953 года работал в физико-техническом институте имени Йоффе. Жорес Алферов был народным депутатом СССР и депутатом Государственной Думы 6 созывов. В последних 5 созывах он представлял фракцию КПРФ. Администрация президента США Дональда Трампа объявила в пятницу, что лишает американских виз 49 представителей режима Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности. Об этом в интервью Fox News рассказал спецпосланник администрации Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс. «Я не могу предсказать точно, когда режим Мадуро падет, и он покинет Венесуэлу», — заметил Абрамс. «Совсем не удивлюсь, если за 3 дня до этого наши оппоненты будут настаивать, что политика администрации провалилась». Соединенные Штаты уже ввели экономические санкции против Венесуэлы, в том числе в отношении ее энергосектора, но контроль Николаса Мадуро над рычагами власти, похоже, не ослаб. Впрочем, Абрамс считает, что это лишь вопрос времени, поскольку эффект санкций еще полностью не сказался. Уже сегодня, сказал он, видно, с какими трудностями сталкивается режим в плане продажи нефти и доступа к нефтедолларам. Спецпосланник Трампа не стал уточнять, коснутся ли грядущие санкции, о которых говорит Государственный департамент, официальных лиц Кубы, тесно связанных с Венесуэлой. В Москве во время правозащитной акции в поддержку Азата Мифтахова у главного здания МГУ задержаны 3 человека. Среди них администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» и сторонник бессрочного протеста Дмитрий Иванов, пресс-секретарь Ассоциации народного сопротивления Никита Зайцев и участник прокремлевского движения «Серб» Гоша Тарасевич. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Азат Мифтахов, анархист, аспирант механико-математического факультета МГУ, был арестован и проходит по делу о хулиганстве, возбужденного после чрезвычайного происшествия в ночь на 31 января 2018 года. Тогда неизвестные злоумышленники разбили окно в офисе партии «Единая Россия» в Ховрино и бросили в помещение дымовую шашку. Мифтахов был задержан 1 февраля. Через несколько дней он рассказал своему адвокату, что подвергся пыткам. В течение следующих 11 дней его пребывание под стражей продлевалось под разными предлогами.
«Эхо Кавказа. Новости».
В ночь на 2 марта на фасаде штаба сторонников Алексея Навального в центре Петербурга появилась надпись «Штаб педофилов». Об этом сообщил телеграм-канал «Протестный Петербург» и подтвердил корреспондент «Медиазоны», приехавший к зданию. Днем рядом со штабом прошел пикет людей с плакатами «Дети в опасности» и «Навальный защищает извращенцев». Собравшиеся утверждали, что их акция согласована, передает корреспондент «Медиазоны». Среди пикетирующих корреспондент опознал активиста, заявлявшего о вступлении в «Молодую гвардию» «Единой России». В феврале в Петербурге по делу о развратных действиях суд арестовал 18-летнего активиста оппозиционного движения «Весна» Владимира Казаченко и его друга Вадима Тишкина. Их обвинили в связи с 14-летней девушкой, сообщила «Медиазона». Информационное агентство «Невские новости» публиковало видео, на котором предположительно один из фигурантов дела нюхает порошкообразное вещество на фоне предвыборного плаката Алексея Навального. Оба арестованных не признают свою вину. Тишкин заявляет, что полиция подбросила ему наркотики. Представители экологической организации «Гринпис» в России передали администрацию президента России 100 тысяч подписей под обращением к Владимиру Путину с требованием выпустить косаток и белух из китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Радио Свобода». Петицию с требованием освободить животных на сайте Change.org подписали более 920 тысяч человек. Подписать петицию попросил своих поклонников и голливудский актер Леонардо Ди Каприо. С просьбой освободить животных к Путину обратилась актриса и экологический активист Памела Андерсон. Свою помощь в освобождении животных предложил защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. 22 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин хочет как можно скорее решить ситуацию с китами в Приморской бухте Средней и прекратить страдания животных. В двух городах Челябинской области в субботу прошли акции активистов-экологов. В Мясе жители города также выступили против строительства горно-обогатительного комбината у горы Круглой, неподалеку от города. В Златоусте жители выступали против планов по строительству в городе Кремниевого завода. Акции по разным оценкам собрали до нескольких тысяч человек. В Мясе акция прошла возле здания городской администрации. Начальник Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны Министерства обороны России генерал-майор в отставке Сергей Егольников арестован за мошенничество в особо крупном размере. Следствие подозревает его в хищении 14 миллионов рублей у министерства, пишет газета «Коммерсант». По словам источника газеты, близкого к военному следствию, Егольникова обвиняют в том, что он выдавал за работу субподрядчиков института работы, которые на самом деле выполняли его штатные сотрудники. При этом работы субподрядчиков оплачивались дополнительно. Так считает следствие, за полгода были похищены 14 миллионов рублей. Для исполнения заказов был создан несуществующий научно-исследовательский коллектив из более чем сотни мертвых душ, утверждает издание. Газета «Коммерсант» утверждает, что в своей сфере арестован Егольников, ученый с мировым именем. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. На микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Небольшой туман и моросящий дождь. Таким выдалось утро 25 февраля в пригороде грузинской столицы. Здесь, у села Тамахмелы, что расположено на Каджорской дороге, стоит небольшой монумент. Это памятник юнкерам, погибшим в последней битве за Тбилиси ровно 98 лет назад. Тогда молодым бойцам не удалось отстоять столицу недавно образованной Грузинской Демократической Республики, но, сложив головы в борьбе с 11-й Красной Армией, они, как отмечается в памятной надписи, сумели отстоять веру в свободу. Владимир Унанянц о том, как в Грузии отмечали день советской оккупации.
Обычно немноголюдное место заполнено людьми. У памятника венки и цветы. Здесь весь политический истеблишмент современной Грузии. В центре внимания президент страны. Саломе Зурабишвили, потомок основателей, павший в тот день Первой Республики, видит в подвиге юнкеров завещание восстановить государство, за которое они отдали жизнь. При этом верховный главнокомандующий считает, что мемориал должен быть более наглядным.
«98 лет назад завершилась борьба за спасение Тбилиси. Погибла очень большая часть юнкеров, и этот день очень памятный для нас. В тот день завершилась борьба, но не завершилась борьба за независимость Грузии. Благодаря их самоотверженности мы до сегодняшнего дня пронесли эту независимость. Мы должны быть не только благодарны за это, но нам необходимо помнить об этом ежедневно. Мне жаль, что в Каджоре есть только мемориал юнкерам, но нет никакого другого признака той истории, которая произошла здесь. Если сюда поднимутся молодые люди, ученики школ, иностранцы, они должны знать, что случилось, какая состоялась битва и почему эта борьба так важна для нашей страны».
Битва за Тбилиси стала кульминацией событий, начавшихся в 1920 году, когда молодая Грузинская Демократическая Республика заключила мирный договор с РСФСР. Согласно его условиям, Советская Россия признавала независимость Грузии и обещала не вмешиваться в ее внутренние дела. Тбилиси, в свою очередь, легализовал коммунистическую партию, что, по мнению историков, стало фатальной ошибкой. Именно по призыву грузинских большевиков 16 февраля 1921 года части Красной Армии перешли южную границу Грузии со стороны Азербайджана через Красный мост и заняли село Шулавери. Несмотря на сопротивление правительственных войск и добровольческих отрядов, Красная Армия продвинулась на север и 19 февраля вышла к селу Тамахмелы, где встретила ожесточенное сопротивление юнкеров. Молодые курсанты в течение 5 дней отражали атаки красноармейцев, дав правительству временную эвакуацию и тем самым, по мнению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, дав надежду на возрождение республики.
Сегодня тяжелейший день в истории Грузии, день советской оккупации. Многовековая история грузинской нации – это борьба за свободу. Часть нашей территории и сегодня оккупирована. И наша же история дает нам пример того, что свобода всегда побеждает оккупацию, и так и случится. Я преклоняюсь перед всеми грузинскими героями, которые пожертвовали собой за свободу и независимость Родины.
Государственные флаги сегодня приспущены на зданиях парламента, президентского Кремлевского дворца, министерств, госучреждений местных администраций по всей стране. В 2010 году, согласно постановлению правительства Грузии, 25 февраля было официально объявлено днем советской оккупации. Министр обороны Ливан Изоря, отдав дань памяти погибшим, отметил, что сегодня история повторяется. Москва вновь оккупирует грузинские регионы.
К сожалению, после обретения независимости и по сегодняшний день мы вновь сталкиваемся с подобными вызовами. Российская Федерация уже осуществила оккупацию 20% нашей страны в 2008 году. Мы адекватно отвечаем на эти вызовы тем, что непоколебимо стоим на пути интеграции в североатлантическое пространство. Я убежден, что с международной поддержкой мы обязательно обеспечим деоккупацию нашей страны мирным путем.
При этом представители оппозиции, также посетившие мемориал, отмечают, любой компромисс российскими властями – предательство памяти тех, кто отдал свои жизни в 1921 году. Об этом, в частности, заявил один из лидеров европейской Грузии Гига Букери.
Те люди, у мемориала которым мы находимся, пожертвовали своими жизнями, чтобы у нас появился шанс жить в свободной и достойной стране. И наш долг — сохранить эту свободу. К счастью, выбор грузинского общества не изменился. Но, к сожалению, не изменились и намерения нашего врага. Тогда Советской России, теперь Путинской России. И обязанность грузинских политиков в том, чтобы не только сегодня чтить память жертв, но каждый день помнить о том, что компромиссы с теми силами, которые говорят «нет» свободе грузинского народа, является политической безнравственностью.
О том, что компромиссы с Россией не могут привести ни к чему хорошему, говорит и историк Лаша Бакрадзе. По его словам, сегодня в стране отчетливо наблюдаются попытки навязать обществу мысль о том, что лишь Москва может вернуть Грузии территориальную целостность.
К примеру, и сегодня это очень смешно, но российская пропаганда и пророссийские силы в Грузии говорят нам, что хорошие отношения с Россией позволят нам вернуть потерянные территории. Во времена Шеварднадзе говорили ровно то же самое. Почему Грузия вошла в СНГ? Потому что была надежда, что Россия якобы поможет вернуть территории. Ничего она не вернет. Россия наказала нас за то, что было сделано в Грузии, за то, что мы вообще хотим независимости. И потому ничего она не вернет. Это смешно.
По словам историка, если во времена Шеварднадзе заигрывание с Москвой было еще понятным, так как тогда и экономически, и энергетически Грузия была очень зависима от России, то сегодня никаких реальных оснований для этого нет. Лаша Бакрадзе предупреждает, Грузия вступила в очень сложную эпоху, и сегодня очень многое зависит от того, насколько подготовленным и умным будет грузинский народ, чтобы не стать вновь, как это часто случалось в истории Грузии, объектом манипуляции внешних сил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Три юго-осетинские партии, недавно объявившие о намерении создать предвыборный альянс, выступили с заявлением, которое удивило многих. В нем Давид Санакоев, Алан Алборов и Алан Гаглоев говорят о преодолении недопонимания партии НХАС с Министерством юстиции. Кроме того, по их словам, будут созданы определенные условия для регистрации Аланского союза. Любопытно, что при этом лидер партии Алан Гаглоев выбывает из парламентской гонки. С подробностями Ирина Келихсаева.
Заявление было сегодня распространено всеми государственными СМИ на территории Южной Осетии. Политолог Дина Алборова обратила внимание на его тревожную тональность, о повышении уровня общественно-политической напряженности, что и потребовало улучшения диалога между участниками политического процесса. Скорее всего, говорит Алборова, это означает, что есть договоренность между лидерами этих трех партий и партии парламентского большинства «Единая Осетия», то есть власти с этим триумвиратом. Она назвала заявление шоковым и фактически признающим отсутствие закона в Южной Осетии.
Меня беспокоит фраза, что недопонимание во взаимоотношениях политической партии НХАС с Министерством юстиции было преодолено, что будут определенные условия создаваться для регистрации политической партии «Аланский союз». Почему по договоренности между властью вдруг стало можно? То есть мы опять приходим к той ситуации, когда здесь не закон главен, а власть, которая диктует, кому можно, а кому нельзя. Вот этим заявлением мне прямо сказали еще раз, что в этой стране, если даже есть закон, то он не работает. это, что не работают его механизмы, что все это не важно, потому что они работают для одних, но почему-то не работают для других. Что здесь другие приоритеты. Тут не верховенство закона, а верховенство властных структур.
Решение не принимать участие в парламентских выборах Алана Гаглоева, лидера Аланского союза, политолог тоже объясняет договоренностями с действующей властью, которая в обмен дарит ему регистрацию партии. Видимо, предполагает Алборова, действующая власть, которая знает о падающих рейтингах, испугавшись большого электората Гаглоева и, соответственно, испугавшись конкуренции, решилась с ним на эти переговоры. Но уговорить политика, который делал довольно жесткие заявления в ее адрес, могли исключительно методы давления.
Не знаю, почему Гаглоев согласился, но, честно говоря, первое слово, которое мне пришло на ум, это шантаж. Но я не могу утверждать этого. Что-то, видимо, есть, на что вот идет это давление. Но это явно давление. Это явно очень большое давление, которое оказывается на все три вот эти политические силы. То, что оно подписано всеми тремя, это мне говорит о том, что нет раскола, что это результат давления. И у них нет другого выхода. И это совместное решение. Это, видимо, какой-то самый оптимальный выход.
Гаглоева фактически хоронят как политика, убеждена Дина Алборова. Есть и такая опасность, потому что для человека, который начал хороший старт в президентскую кампанию, было бы логичным продолжить его на парламентских выборах.
Безусловно, если он не будет участвовать в этих выборах, то его убивают в политическом смысле этого слова.
Сам триумвират объясняет уход Гаглоева, цитата, неблагоприятной ситуации, сложившейся вокруг Гаглоева АЭ из-за нечистоплотности отдельных лиц из числа прежнего руководства республики. Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» Алан Гаглоев объяснил это так.
В политике договороспособность и умение выполнять принятые на себя обязательства являются одним из основополагающих качеств. И в январе текущего года мне стало известно, что в период президентской кампании 2017 года тогдашний президент Леонид Тибилов без моего ведома преподнес меня как технического кандидата, готового при необходимости снять свою кандидатуру с выборов. В дальнейшем, когда, естественно, я отказался снимать свою кандидатуру, Тибилов преподнес это как мой отход от договоренности, который и привел к нежелательному для него результату. Эти обстоятельства крайне отрицательно повлияли и до сих пор влияют на мои взаимоотношения с участниками политического процесса.
Президент Анатолий Бибилов не преминул воспользоваться ситуацией вокруг заявления, чтобы еще раз заявить о правильном и непоколебимом курсе действующей партии. Выступая сегодня на отчетном совещании Министерства юстиции, он упрекнул лидеров трех партий в том, что они, цитата, «выступили с единственной платформой против партии «Единая Осетия». При этом, цитата из его выступления на ИРС, по словам главы государства, привести обоснованные доводы против деятельности партии «Единая Осетия» они не смогли. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Абхазский парламент на этой неделе довольно активно поработал. Принял в первом чтении закон против коррупции, предложил увеличить объем наркотиков, считающийся крупным, и попытался защитить майнеров. Среди других новостей недели – история с увольнением главврача психиатрической больницы и вырубка эвкалиптов. Итоги подводит Изида Чани.
На этой неделе усилия инициаторов принятия законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией, увенчались некоторым успехом. Депутаты парламента приняли в первом чтении проект закона о декларировании доходов и расходов имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Предложение было поддержано представителем президента в парламенте, который предупредил депутатов, что если в развитии этого законопроекта не будут внесены изменения в уголовно-процессуальное законодательство, он может повторить судьбу закона о противодействии коррупции. Инициативная группа по ратификации 20-й статьи и конкурсного отбора кадров надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит рассмотрит и внесет в законодательство понятие «незаконное обогащение». Тем временем депутаты решили смягчить поправки к законопроекту, связанному с потреблением и распространением наркотиков, принятые в первом чтении в июле 2018 года. Напомню, что законопроект предполагает завоз, вывоз или перевозку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах наказание в виде пожизненного лишения свободы. Спустя полгода депутаты, видно осознав, что погорячились, обратились к правительству с предложением поднять планку крупного размера. Депутаты за такое решение проголосовали единогласно, не подвергая инициаторов предложения никаким расспросам. Однако нашлись в парламенте шутники, которые ерничали над введением различной ответственности за мелкий и крупный опт. На этой же неделе парламента народные избранники вступились за майнеров, осудив решение правительства запретить их деятельность с использованием мощностей Черноморэнерго. По мнению депутатов, постановление правительства подготовлено с существенными нарушениями, адресовано юридически несуществующим субъектам и противоречит нормам действующего гражданского законодательства, поскольку ограничивает свободу ведения предпринимательской деятельности граждан Абхазии. Напомню, что поводом для запрета 18 майнинговых ферм стал дефицит электроэнергии. По словам главного энергетика страны Аслана Басари, у страны нет возможностей содержать таких предпринимателей. Басари отмечает, что суммарная мощность этих ферм составляет 10 мегаватт. Та электроэнергия, которую они заберут, составит порядка 70 миллионов киловатт в час, а это равно сегодняшнему нашему дефициту, подчеркивает Басари и обращает внимание на то, что, потребив энергию на 53 миллиона рублей, майнеры оплатили только 19 миллионов. 27 февраля были сняты временные ограничения на электроэнергию, введенные по причине нехватки воды в водохранилище, питающем Ингурскую гидроэлектростанцию. Правительство Абхазии договорилось о покрытии энергетического дефицита с Минэнерго России. По прогнозам энергетиков, переток будет необходим в течение месяца. На этой неделе Минздрав Абхазии отстранил от должности главврача психиатрической больницы Георгия Картава. Машина под управлением Картава была остановлена сотрудниками ГАИ и аппарата МВД на посту Мачара. Помимо Картава в машине находился пациент психбольницы Игорь Камлия, осужденный в 2018 году за участие в разбойном нападении на автозаправочную станцию. По предварительной информации, осужденный пациент находился в состоянии наркотического опьянения. 28 серебристых эвкалиптов высотой более 10 метров были вырублены неизвестными по дороге в село Ряб. По факту незаконной рубки деревьев Анзор Киртадзе, возглавляющий экологическую службу Гаутского района, обратился в районную и республиканскую экологическую прокуратуру. Листва серебристого эвкалипта обладает ценными лечебными свойствами, используется в медицине и для получения эфирного масла. А еще 27 февраля журналисты Абхазии отмечали свой профессиональный праздник, приуроченный к 100-летнему юбилею выхода первой абхазской газеты «Апсны», редактором которой был основоположник абхазской письменной литературы Дермит Гули. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани из Сухума.
Союзы и писатели. На личностном уровне контакты абхазских и российских литераторов старшего поколения после распада СССР не прекращались, но вот связи писательских организаций России и самопровозглашенной республики стали восстанавливаться лишь в самые последние годы. На этой неделе впервые в Сухуме побывала делегация Союза писателей России, рассказывает Виталий Шаря.
Прибывшая в Абхазию делегация Союза писателей России во главе с его председателем Николаем Ивановым провела в Сухуме ряд встреч. На одной из них вчера вечером в Доме Москвы народный поэт Абхазии, президент Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласурия, начал свое выступление так.
Сегодня действительно для нас день такой долгожданный. После признания России независимости Абхазии были официальные встречи наших руководителей России и Абхазии. Неоднократно встречались они. И здесь, и в Москве. И мы, естественно, после этого ждали приезда и наших коллег, русских писателей, из руководства Союза писателей. И, наконец, такая встреча сегодня состоялась, были у президента, и там был долгий разговор. Наши дорогие гости выступали, и наши абхазские писатели делились планами о будущих планах наших союзов, о тех тесных контактах, которые должны быть. Действительно, мы, хоть нас и признали, никакой блокады нет, но тем не менее, как-то писатели ощущают некоторую такую изолированность.
В устах Мушни Ласурия слова о долгожданности этого визита звучали, пожалуй, наиболее уместно и убедительно. Если вспомнить, что именно он возглавлял Союз писателей Абхазии осенью 1984 года, когда с огромным размахом в республике проходили Дни советской литературы с участием писателей первой величины из всех республик Союза. Но уже спустя несколько лет после этого прервалась связь времен. И хотя на личностном уровне контакты абхазских и русских писателей старшего поколения сохранялись, связи писательских организаций двух стран стали потихоньку восстанавливаться лишь в самые последние годы. Между тем, такие контакты для литературы столь малочисленного народа, как абхазские, нужны подобно воздуху. Итак, в Абхазию прибыли помимо главы делегации писатель из Краснодара и один из живых классиков русской прозы Виктор Лихоносов, прославленный писатель из Адыгеи Исхак Машбаш, абазинские писатели Шибзухова и Этлухов. Последний хорошо известен в Абхазии как бизнесмен и общественный деятель, доктор экономических наук, но в последние годы он активно занялся и литературной деятельностью. Когда делегацию принимал президент Абхазии Рауль Хаджимба, Николай Иванов отметил, что в ходе визита планируется разработать дорожную карту с конкретными проектами по укреплению взаимодействия. В частности, будут обсуждаться возможности участия абхазских писателей в российских писательских конкурсах, а также писательских семинарах, литературных чтениях. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил, сегодняшний визит случился не спонтанно. В последние годы мы начали развивать связи с региональными отделениями Союза писателей России, прежде всего с братскими северокавказскими республиками, с Краснодарской краевой организацией. Мы намерены заключить также соглашение с Крымом и другими региональными организациями. Конец цитаты. В Национальной библиотеке Республики Абхазия состоялась встреча делегации Союза писателей России и абхазских писателей. Самый старший из гостей 88-летний классик адыгейской литературы Исхак Машбаш из Майкопа много говорил о писательском долге, о неразрывной связи двух стволов абхазского и адыгского одного дерева. С большим вниманием его выступление было выслушано и в более обширной аудитории в ходе упомянутой уже встречи в Доме Москвы. Там на презентацию книг абхазского поэта и публициста Владимира Зонтария собрались не только литераторы, но и представители властных структур, общественности. Исхак Машбаш вспомнил в частности о совместной работе в Верховном Совете СССР с будущим первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба.
2000 молодых людей стоят. Я испугался, в чем дело? На крыльце стоит Джалибов Хасан Алиевич. Ну, весь этот самый его... Команда, когда я пришел, а потом сказали, что началась война. Вот впервые я узнал. Потом начали требовать, эти молодые адыги черкесы требовать первого президента нашего Джалимова, говорит, мы должны в Абхазию, мы должны то-то, то-то. Он говорит, дайте мне буквально час, два, я ничего не знаю, что происходит, я свяжусь. Кстати, бывшим нашим, я не хочу даже произносить, министр иностранных дел, а потом это самое. А потом как, я чуть постарше, я говорю, дайте мне слово, я выступаю. Ребята, дайте нашему президенту, ну, два часа. Я братьев абхазов. Если нужно, я с вами тоже пойду. Это я вместе закричали, начали аплодировать. А это все передавалось. Потом, когда я домой пришел, мне жена говорит, Ты куда собираешься? Я говорю, как ты собираешься? А говорит, вот ты знаешь, а мы передавали по радио.
Состоялась также встреча делегации писателей с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Абхазии Алексеем Двиняниным. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. Сотрудники департамента полиции МВД Земас в Анете в результате проведенных одновременно специальных оперативных мероприятий задержали 3 членов организованной преступной группы. Задержанные обвиняются в членстве в воровском мире. Об этом на специальном брифинге сообщил заместитель директора департамента Центральной криминальной полиции Мамука Челидзе. Совершенное преступление предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Следствие установило, что обвиняемые действовали по правилам, установленным воровским миром, в частности, задержанные имели связь с находящимися за рубежом так называемыми «ворами в законе» – Лава Саглы, он же Миндзя Гарадзе, Джумберем Байрамиди, кличка Бончо, Ставра Байрамиди, кличка Роко, Дато Чиквишвили, Мирабом Мазареула и Роландом Гигичкори. Также установлено, что обвиняемые по соглашению с так называемыми «ворами в законе» устроили нескольким гражданам воровскую разборку и вымогали крупную денежную сумму. В рамках следствия на основании постановления судьи правоохранители провели скрытые следственные действия, сообщают в правоохранительном ведомстве. Бывший премьер и министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба выразил надежду на то, что когда-нибудь Беларусь признает Абхазию. Традиционно в Абхазии всегда было хорошее отношение к Белоруссии. Летом к нам приезжают из этого государства туристы. Надеемся, что когда-нибудь произойдет признание и со стороны Белоруссии. Будем ждать этого момента, заявил Шамба ТАСС. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отказался от признания независимости Абхазии из-за возможной международной изоляции страны. «Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии, я так сказал россиянам. Но что будет завтра? Хавьер Салан, генсек НАТО бывший, он приехал ко мне. Долгий был разговор, хороший, и говорит, если вы признаете Абхазию, то первым мы вас отключаем от банковской системы. Вы попадаете в полную изоляцию и т.д. Вот он мне выложил честно и откровенно», — заявил Лукашенко. Известный блогер Мехман Гусейнов сегодня утром 2 марта вышел на свободу после 2-летнего заключения, сообщает агентство Туран. Из колонии он сразу направился на могилу матери, а оттуда на могилу журналиста Эльмара Гусейнова, где отмечается 14-я годовщина со дня его убийства. Работа грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани и картина нидерландского живописца Винсента Ван Гога представлены в одном пространстве на юге Франции. Двойная выставка открылась накануне 1 марта в фонде Винсента Ван Гога в Арле и продлится до 1 июня, сообщает агентство «Новости Грузии». Экспозиция знаменитого импрессиониста под названием «Винсент Ван Гог. Скорость и апломб» соседствует с экспозицией Пиросмани «Странник между мирами». На экспозиции представлены 29 работ Пиросмани из коллекции Национального музея Грузии и Музея искусств имени Шалва Амернашвили, а также 6 полотен Ван Гога, написанных между 1884 и 1889 годами. Фонд Ван Гога, который является организатором двойной выставки в Арле, считает, что Пиросмани и Ван Гог похожи в своем творчестве стремлением к смирению и скромности. Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» 14 апреля выступят на сцене Тбилисского многофункционального центра «Републик». Вместе с группой «Аквариум» исполнитель и композитор представят зрителям в Тбилиси программу «Двери травы». Она посвящена 65-летию Гребенщикова и включает как новые песни, так и хиты БГ. Начало концерта в 20:00, билеты уже доступны в продаже. Стоимость их варьируется от 90 до 220 лари, 35-82 доллара, сообщает агентство «Новости Грузия».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Мечта в свободном падении, утверждают одни эксперты, за границей нам поможет, уверены другие. Но третья сила, которую все так ждут и уже давно с надеждой высматривают, на политической арене все никак не появляется. Кэти Бочеришвили представит гостей некруглого стола, за которым она обсудит эту тему.
Некруглый стол.
Сегодня уже никто не спорит о том, что трещина в грузинской судебной системе, наверное, настолько велика и продолжает увеличиваться, что косметикой вряд ли ее уже замажешь. Параллельно начала трясти бизнес и подрубила таких, казалось бы, непотопляемых исполинов, как руководство TBC-банка. Хотя, наверное, логичнее было бы отказаться от тех граблей, на которые наступало прежнее правительство. Создается впечатление, что первого процесса и второго события оказалось вполне достаточно, чтобы в грузинской мечте все полезло по швам, по крайней мере, так утверждают некоторые аналитики. О том, что происходит в правящей партии, чем это чревато, появились ли на политическом поле в Грузии намеки на третью силу, способную подвинуть первую, вторую и сказать новое слово в грузинской политике, мы хотим поговорить сегодня с политологами из Тбилиси Торнике Шарашинидзе и Гея Абашидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Вечер добрый.
Партнер Торнике, у меня к вам первый вопрос. Какой, по-вашему, нарыв скрыла эта история с бессрочными судьями и последующий уход людей из команды Иванишвили? И как соотносится с этим история с Мамукой Хазарадзе, насколько ее тоже можно назвать показательной?
Ну, дела Хазарадзе и, так сказать, список судей, конечно, не взаимосвязаны. Хазарадзе в свое время очень сблизился с Георгием Кирикашвили, и это Бедина Иванишвили счел за счет угрозы его власти. И вот то, что с ним происходит, это все, конечно, результаты того самого сближения, которое имели место, когда Кирикашвили был еще премьер-министром. А что касается судей, тут, как вы знаете, ну, я бы сказал, что неких депутатов из грузинской мечты, скорее всего, они проявили себя нормально, так сказать, с позитивной стороны, потому что, ну, у них есть свои красные линии. Потому что некие из них, правда, воевали против прежних властей. И когда оказались они вот таким выбором, что либо эти судьи, либо уход из мечты, ну, они, скорее всего, я бы сказал, из чувства самосохранения выбрали уход. Потому что если они сейчас перейдут через эту красную линию, они все потеряют. Потеряют всякую свою легитимность. Ну вот и вышли из грузинской мечты. То есть тут, скорее всего, мы имеем дело с чувством самосохранения. И, ну и, скорее всего, с некими ценностями, с некими красными линиями, которые у них остались. Но я думаю, что парламентское большинство, скорее всего, Иванишвили сохранит за собой, потому что сейчас у него появилась новая сила, так называемая молодая гвардия, на которой можно опереться, и он на них опирается. Но пока что это работает. Посмотрим, что будет, потому что все их развивается так быстро, что ничего нельзя исключить.
То есть в одной турнике капризы олигарха сослужили ему плохую службу или ему просто изменило чутье?
Я бы не сказал, что это капризы. Он просто укрепляет свою власть. И этим только можно объяснить тот самый пресловутый список судей, у которых доверие со стороны обычных людей, со стороны общества не ниже нуля, наверное, как можно сказать. В принципе, это тоже ниже плинтуса.
Я в данном случае имела больше в виду дело с Мамукой Хазарадзе и то, что он стал жертвой, скажем так, отношений между Иванишвили и Кверикашвили.
Ну да, тоже связано с тем, что Иванишвили укрепляет свою власть и устраняет всякую угрозу, в том числе потенциальную угрозу, потому что вы, наверное, помните, что во время выборов перед вторым туром Хазарадзе вот открыто поддержал Саломе Зурабишвили. Тем самым он пытался, наверное, вернуть себе доверие со стороны Иванишвили, но этого он такой вытер никак не добился, потому что, может быть, мы кое-чего еще не знаем. Может быть, Хазарадзе совершил что-то такое, что мы не знаем, и Иванишвили этого ему никак не простить.
Спасибо. Байдмугия, к вам теперь у меня вопрос. Может, кара за непослушание, будем говорить так, настолько пугать людей в команде Иванишвили, что эту команду удастся сохранить?
Я согласен с Торнике, что Иванишвили удастся сохранить большинство парламентское до 2020 года. Несколько депутатов вышли, скорее всего, еще несколько выйдут из большинства, потому что намечается еще вторая волна так называемого партийного кризиса, когда вся оппозиция предлагает правящей партии упразднить пропорциональную систему выборов уже в 2020 году, а не в 2024. Это еще второй кризис, но я это в целом вижу как другой процесс. Это процесс укрепления и перераспределения сил, человеческих партийных сил в правящей партии. Потому что грузинская мечта, начиная с 2011 года до прибытия власти, еще в 2012, еще в 2016 как партия, является такой симбиозом очень острых политиков. Так что последние президентские выборы показали, что правящая партия имеет какие-то там черные дыры, которые надо это все улаживать. И после первого тура президентских выборов сам Иванишвили анонсировал, что у него практически партии не существует, и надо, по его словам, цитирую, партийную вертикаль укреплять и готовиться к следующим выборам. Я вижу этот процесс по этому углу. А катализаторами были вот эти процессы насчет назначения судей, и второй будет насчет упразднения мажоритарной системы.
Да, но какие остались у него ресурсы? Есть у него единомышленники, верные люди. Мне, лично мне, это мое мнение, кажется, что этих людей сплачивает пока что только страх. Страх что-то потерять.
Не думаю, что еще есть такое мнение здесь в Грузии, и не только в Грузии, что остались какие-то там выиграли какие-то представители в правящей партии, имею в виду Кобахидзе и там других лидеров большинства. Я не буду говорить, что они сейчас в выигрыше. Посмотрим. Все это, этот процесс больный, очень эмоциональный и, может быть, еще продолжится. И если грузинская мечта хочет, чтобы как-то прийти во власть, я уже не имею в виду, что конституционным большинством, если она хочет прийти во власть в следующем году, то надо абсолютно так ребрендинг сделать с человеческими ресурсами, новыми лицами, новыми представителями, так что этими лицами, которые сейчас являются в парламенте, грузинская мечта никак не выиграет. И еще один, что мое субъективное мнение такое, что будет в следующем году, наверное, грузинская мечта будет в коалиции с каким-то оппозиционной
партией. Об этом я еще у вас спрошу, спасибо. Угу. Баднатурники, а почему Бединя Иванишвили, которому, ну, как говорят некоторые ваши коллеги, явно не по зубам управление государством, так упорно продолжает полагаться на собственные силы, так упорно не хочет жертвовать людьми, которые фактически не служат укреплению его власти, а вот только топят его. В конце концов, ведь
вы
существует...
имеете в виду судей?
Нет, я в данном случае как раз продолжаю разговор Батуниги и, скажем, вот этот молодой костяк грузинской мечты. В конце концов, ведь существует институт советников, к которому в политике прибегать вовсе не зазорно.
Ну, как сказать, вот, знаете, мечта продолжает свободное падение. В такой ситуации я, честно говоря, не уверен, что сейчас, к выборам 2020 года, мечте удастся собрать вокруг себя, сказать, нормальных, сильных кадров, потому что я не думаю, честно, вот прямо скажу, что в такой ситуации кто-нибудь, вот, человек, состоявший профессионал, может присоединиться к мечте.
То есть вы совершенно исключаете, что в команде олигарха может произойти оздоровление?
Оздоровление? Никак нет. Все, я думаю, что ему будет все труднее и труднее набирать, так сказать, свежие силы и хорошие кадры, потому что сейчас мечта продолжает свободное падение. Это раз. Во-вторых, знаете как, состоявшиеся профессионалы в Грузии не хотят, вообще-то, не очень хотят идти в политику. В целом, так сказать, состоявшиеся профессионалы, люди в Грузии, которые, слава богу, есть, появляются в средний класс, они политику не очень хотят, потому что можно преуспеть в других сферах, можно преуспеть в бизнесе, можно преуспеть в сфере образования.
Так в что, бизнесе можно преуспеть?
Например, мечта, кое-как можно преуспеть, кое-как, так сказать. Я думаю, что вот... Если человек хочет приучить жизнь, не обязательно идти в политику. Это раз. Во-вторых, тем более присоединиться к такой грузинской мечте, которую сегодня мы видим, я думаю, что на это не очень многие серьезные люди пойдут сейчас. Ну, так что у него сейчас остается, скорее всего, останется этот растяг, так называемой молодой гвардии. Я не думаю, что этого хватит для того, чтобы выиграть выборы в следующем году.
Батнуги, а вы как думаете, во что может вылиться вот этот бунт на корабле? Кто на этом корабле доплывет до следующих выборов, если, ну, если он вообще удержится на плаву?
Мы пока не знаем, кто заплывет. Мы пока видим, что идет процесс перетряхивания в команде. Я уже говорил, что я не надеюсь, что молодая гвардия должна себя чувствовать победителем, имею в виду партлидеров нынешних. Ну, процесс продолжится, пока мы не видим контуры, но надеемся. Мы надеемся, мы доводы такие у нас, что мы надеемся, что будут новые кадры. И еще, говоря о третьей силе, когда
вот
идет
вы меня разговор, предвосхитили как раз. Да. Я хочу спросить у вас, да. Начал вырисовываться контур третьей силы, которая может определиться, ну, хотя бы к парламентским выборам?
Пока я таких контуров не вижу, пока еще пойдет перераспределение среди оппозиционных партий, потому что им тоже нужны новые силы, оздоровительный процесс. Но, к сожалению, у меня такое субъективное предчувствие, что, может быть, в грузинскую политику войдет еще более неоконсервативная, очень ультраправая сила. Может быть, это появится на авансцене. Это будет очень плохо по сравнению с такими, так сказать, либеральными силами, которые сейчас в мейнстриме у нас в грузинской политике. Я этого опасаюсь, что рано или поздно люди типа как Леван Васадзе или ультраправые, они могут быть и, скорее всего, очень активными в грузинской политике. Я их не назову третьей силой, так какой. Но, может быть, они еще появятся и будут иметь свой голос в политическом процессе. К сожалению, добавлю.
Спасибо. Бадно Турнике, то же самое хочу спросить у вас. Что вы видите?
Насчет третьей силы?
Да.
Я точно не думаю, что отколовшиеся от мечты смогут создать третью силу, потому что они без Иванишвили практически ничего не представляют собой. Единственное, они могут занять нишу, так сказать, тех бывших избирателей мечты, которые сейчас мечте больше не доверяют. Ну, эту нишу, скорее всего, займет Альянс Патриотов. Той самой Бетилии, скорее всего, эту нишу не удастся занять. Мы опять, так сказать, будем наблюдать борьбу между двумя полюсами, скорее всего, я думаю.
За Альянсом Патриотов могут пойти массы, вы считаете?
По избирателей эти. Я знаю, что разочаровавшиеся избиратели, которые разочаровались в мечте, они, скорее всего, будут голосовать как раз за Альянс Патриотов, а не за кого других.
Но мы знаем, что у Альянса Патриотов есть Ахиллесова пята. Это их отношение к политике с Россией.
Я так просто не назвал их пророссийским. Я бы назвал их, скорее всего, ультранационалами.
И все-таки хотя бы предположительно могли бы обрисовать вот два последующих года, которые подведут нас к парламентским выборам. Они будут чересчур активными или за это время избиратель успеет еще больше разочароваться?
Эти два года будут очень смешными. Я думаю, что будут очень смешными. Мы еще будем кое-что новое узнавать. Например, что парламентарий Талаквадзе пишет стихи, парламентарий Габуния пишет там прозу, там эссе, все такое. Будет смешно. Ну, надеюсь, что это нам поможет. Потому что больше ничего так не поможет. Только чувство юмора.
Бадногие.
Эти два года будут неровными, не гладкими. Будут продолжаться политические скандалы. Я уже упомянул, что несколько депутатов еще покинут. Будут какие-то там политические разводы, там политические браки. Если Эдгар Бестелье создает свое меньшинство сейчас в нынешнем парламенте, может, нынешнее парламентское меньшинство потеряет, я имею в виду Европейскую Грузию. Но технически они должны соединиться с национальным движением. Ну, могут быть очень интересные политические перетряски на политическом компасе. Это все ожидают. Соглашусь, сторонники будут это смешными и еще трагикомичными переменами в грузинской политической среде.
Да, и еще хотелось бы спросить, чем может и как может закончиться история с судьями? Ведь существуют же какие-то законы, какие-то рамки, сколько можно тянуть это в одноторнике?
Я думаю, что Иванишвили удастся протащить этот список, скорее всего. Но при том, конечно, он сильно пострадает, еще сильнее пострадает. Я, честно говоря, понимаю, почему он идет на такие жертвы ради этого списка судей. Чем он у них в долгу? Вот это я, честно говоря, понимаю.
Ну вот как мне приходилось слышать, ему нужны послушные судьи. Раз они были послушными при предыдущем правительстве, значит,
ну,
они...
Ну это да, это понятно. Но разве нельзя найти других послушных, не этих пресловутых людей, которые очень плохо
себя зарекомендовали? Это в этом и был мой вопрос, почему он так цепляется за этих людей, да.
Да, вот именно за них цепляется. Это нить совсем не уж, так сказать, обезговаривает.
Спасибо. Я хочу напомнить, что гостями нашего некруглого стола были сегодня политолог из Тбилиси Торнике Шарашинидзе и его коллега Гия Башидзе.
Провела некруглый стол Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему кризиса мечты. Правительство Бедзины Ванишвили прошло через два тяжелых скандала. Они показали, что у политика-миллиардера сложные проблемы как внутри собственной команды, так и в отношениях с обществом. Взгляд Гиенодия.
Правительство Бедзины Ванишвили прошло через два тяжелых скандала. Они показали, что у политика-миллиардера сложные проблемы как внутри собственной команды, так и в отношениях с обществом. 22 февраля 17 депутатов от грузинской мечты поддержали законопроект, предложенный Экой Беселия, согласно которому бессрочное назначение судей в Верховный суд страны откладывалось до конца 2024 года. Всего, включая представителей оппозиции, за резолюцию проголосовало 45 депутатов, а против тоже 17. Все от мечты. Законопроект все равно не добрал до необходимых 76 голосов или 50% от общего числа членов парламента. Но главное в данном случае в том, что голоса представителей правящей партии, принявших участие в голосовании, разделились поровну. И это при том, что было ясно, поддержка законопроекту противоречит воле Бедзины Иванишвили. Четверо раскольников вскоре заявило об уходе из правящей фракции, в результате чего та потеряла конституционное большинство в парламенте. Ожидается, что за ними последует еще несколько человек. Последнее не слишком важно. Простому большинству мечты ничего не угрожает. Проблема в том, что правящая партия становится все менее управляемой. Начиная с конца декабря, когда начались разногласия между группой вокруг Экибеселия и парламентским руководством во главе с Ираклием Кабахидзе, последнее настаивало на одном. Все спорные вопросы следует решать внутри фракции. Публично противостоять официальной позиции недопустимо. Хотя Иванишвили предпочитал держаться в тени, в главном вопросе он открыто поддержал Кабахидзе. Беселия не права, потому что пошла против команды. Можно было предположить, что лидер готов пожертвовать несколькими неудобными фигурами, чтобы сохранить партийную дисциплину. Информированные источники утверждали, что Беселия и так давно действовала ему на нервы. Без нее и пары-тройки других было бы лишь спокойнее. Но в конце концов оказалось, что против воли лидера открыто пошло слишком много людей. Исключать всех Иванишвили не решается, чтобы не создавать впечатление серьезного кризиса. Приходится с недовольными договариваться. Иванишвили уже начал серию встреч с отдельными группами депутатов. При Саакашвили ничего подобного не было. У того были свои раскольники, но открытого нарушения партийной дисциплины не прощали. В этом отношении ситуация внутри мечты стала скорее напоминать правление Шеварнадзе, особенно его последний период. В обоих случаях публичное противостояние внутри правящей организации признак не внутрипартийной демократии, а кризиса. По всему видно, что Иванишвили оценивает ситуацию именно так. Он формально вернулся на пост председателя партии именно после того, как внутрипартийные разногласия выплеснулись наружу. Не вызывает сомнений, что он старается установить внутрипартийный контроль, но пока не получается. С другой стороны, последние скандалы подрывают общую легитимность власти. Практически общепринятым стало мнение, что руководство мечты во главе с Иванишвили заинтересовано лишь в контроле над судебной системой и никак не в улучшении ее качества. Какой бы ни была риторика различных политических групп, поддержка законопроекта Беселия подразумевала именно такую оценку. Оказалось, что с ней согласны не только оппозиция, но и большая часть правящей партии и ее ультраправые сателлиты,
а не с патриотов, не говоря уже о неправительственных организациях. Параллельно развивался сюжет с руководителями банка ТБС, Мамукой Хазарадзе и Бадры Джапаридзе. Их основная проблема в том, что они были слишком близки с оказавшимся в немилости бывшим премьером Георгием Верикашвили. Последнего обвиняли в том, что он поставил дружеский банк в привилегированное положение. Руководители банка оказались во главе консорциума, который должен строить стратегически важный порт в Анаклии. Сразу после падения Кверикашвили заговорили о том, что сейчас и Хазарадзе будет плохо. Прокуратура выискала у руководителей банка некоторое нарушение конфликта интересов 11 лет назад, вследствие чего Национальный банк, которому, по идее, полагается быть политически независимым, потребовал от Хазарадзе и Джапаридзе покинуть свои посты. После совещания с советом директоров они подчинились, чтобы не ставить банк под удар. Их будущее в консорциуме порта Анаклия под вопросом. В сухом остатке гибель двух мифов, которых правительство Иванишвили хотело убедить свой народ и весь мир. Суд и бизнес теперь свободны от давления власти. Практически не осталось людей, кто в это верит.
Свою позицию по кризису мечты высказал Гия Ноди.
Читаем прессу.
Блокаут и полная газификация. Как избежать первого и дождаться таки второго? В обзоре юго-осетинской прессы. Зарина Санакоева из Цхинвали.
Газета «Южная Осетия» пишет о резервной линии электропередач. «Резервная ЛЭП. Блокаут нам больше не грозит», пишет издание оптимистично в заголовке. Решением проблемы должно стать строительство резервной линии электропередач. Как сообщил на днях в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, резервную ЛЭП из России в Южной Осетию планируется запустить в 2019 году. Резервная линия электропередачи, которая повысит надежность электроснабжения Южной Осетии, получающей электроэнергию из России, будет проложена до конца 2019 года. Я думаю, что в ближайшее время этот резерв будет. Мы планируем запустить его в этом году, до конца года, чтобы мы зимой не были под угрозой катаклизмов, сообщил Бибилов. Попутно в статье обосновывают и нецелесообразность строительства своих малых ГЭС в республике, о которых в последнее время говорят многие. Здесь стоит отметить, что строительство ГЭС может быть сопряжено с немалыми финансовыми вложениями, и срок окупаемости может затянуться на десятилетия, если окупится вообще. Экономическую целесообразность также не следует сбрасывать со счетов. Немаловажно и следующее обстоятельство. Южная Осетия не потребляет такое количество электроэнергии, чтобы возводить ГЭС, строительство которых неминуемо приведет к экологическим проблемам, уверяет автор. О совместительстве и совместителях пишет газета «Республика». Борьба с явлением, когда граждане работают одновременно на нескольких бюджетных должностях, ведется в Южной Осетии уже давно. Для решения проблемы была создана и специальная комиссия. В начале 2018 года, когда кампания по выявлению совместителей была в самом разгаре, было выявлено 1406 человек. На январь 2019 года эта цифра возросла до 1800. Странная статистика, то ли число многостаночников возросло, несмотря на предпринимаемые меры, то ли это итог более тщательной проверки, пишет «Республика». Комиссия работает второй год, но ожидаемого результата пока не достигнуто. Завершению деятельности рабочей группы, по словам одного из членов комиссии Константина Пухаева, мешают неверные данные, предоставляемые министерствами и госструктурами. Определенную роль играет и несвоевременное предоставление руководителями сведений о совместителях. В таких ситуациях рабочей группе приходится проверять информацию на месте, сталкиваясь в учреждениях с недоброжелательностью и грубостью. Как рассказал Пухаев, часто доходило до скандала и угроз от сотрудников разных ведомств. О ходе подготовки к газификации сел республики пишет Международное информационное агентство «Южная Осетия сегодня». Уже в 2019 году планируется приступить к газификации сел республики, сообщил изданию гендиректор РГУП «Энергоресурс» Южная Осетия Алан Габараев. Газопровод Дзорикао-Цхинвал, по которому через Кавказский хребет поступает газ в Южную Осетию, был запущен в 2019 году. Однако до сих пор природным газом могут пользоваться только жители Цхинвала. Весной прошлого года президент Анатолий Бибилов и председатель правления «Газпром» Алексей Миллер обсудили вопросы газификации Южной Осетии. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума. Целью проекта является газификация к 2025 году 192 населенных населенных пунктов и увеличение годового объема потребления сетевого газа в республике до 190 миллионов кубометров. В настоящее время ведется работа с документацией. Созданы рабочие группы с югосетинской и российской сторон. Они приступили к работам, предусматривающим прием и передачу сетей, а также подготовку к проектированию, рассказал Алан Габараев изданию. Также он добавил, что газификация районов республики имеет огромное социальное значение, и газоснабжение жилых домов позволит обеспечить комфортные условия проживания людей и снизить социальную напряженность в отдаленных селах Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.